Когда по столице поползли слухи, что на краю городского центра среди заброшенных огородов ордена могильной собаки полным ходом идет строительство каких-то невероятных летающих дворцов, я сперва скандальным тоном спросил Малда Йоза, почему я, сирота, всегда узнаю такие новости последним, и только потом сообразил, о чем, собственно, речь. Впрочем, тот факт, что идея построить для шиншийских гостей что-то вроде фрагмента Черхавлы с невидимыми первыми этажами родилась при моем активном участии, включающем протрезвляющие заклинания, безответственные советы и два сломанных в нервной схватке с эскизами карандаша, не спас меня от культурного шока при посещении строительной площадки на этапе финальных отделочных работ. Высокие, узкие, устремленные в небо дворцы из полупрозрачного молочно-лилового камня, связанные в единый комплекс изящными переходами на разных уровнях, выглядели парящими над землей на высоте примерно 4 метров. Первый этаж становился видимым только когда открывали одну из входных дверей, очень условно видимым, словно бы сотканным из тумана. Впечатление это не портило, скорее даже усиливало, по крайней мере для меня. Оставалось надеяться, что у шиншийцев крепкие нервы, и они не рехнутся, выяснив, что им в этом сумрачном наваждении предстоит жить. Это тот уникальный случай, когда невозможно, да, пожалуй, уже и не нужно, провести четкую границу между архитектурой и поэзией, сказал сэр Шурф ради совместного любования отделочными работами, отменивший ежевечернюю порку старших магистров, или какие там еще бывают ужасающие орденские таинства, о которых непосвященным лучше ничего не знать. А может быть, это не он сказал, а я сам подумал. Поскольку в людных местах нам обоим лучше появляться невидимыми и пользоваться безмолвной речью, иногда довольно трудно бывает отличить чужую реплику от собственной мысли. И это придает разговору приятный привкус безумия, легкого, необременительного и безопасного, благо прекратить его можно в любой момент. Впрочем, я и без того был слегка не в себе, потому что представшее нашим глазам зрелище превосходило мои самые смелые представления о красивых зданиях. И еще потому, что я хорошо помнил, как впервые оказался в Йехо, и как потом вернулся сюда после долгого перерыва, и оба раза совершенно одинаково думал, что прекрасней этого города ничего быть не может, а оказалось, еще как может. Вот прямо сейчас, у меня на глазах, город становился прекрасней былого себя. Но больше всего меня изумляло, что я сам отчасти стал тому причиной. Очень странное ощущение. Смотреть на парящие над землей рукотворные призрачные дворцы и осознавать, что без твоих корявых эскизов ничего бы не было. Я испытывал по этому поводу не столько гордость, сколько растерянную благодарность судьбе за такой неожиданный подарок. И долго еще потом думал, как же мне повезло сделать в это свой вклад. «На каком-то этапе я даже испугался», — признался Малда Йоз, которого мы в отместку за свое утраченное душевное равновесие подвергли временному отстранению от работы с последующим размещением на крыше мохнатого дома и насильственным нанесением грубых восхвалений. Впрочем, художники обычно довольно легко переносят восхваления, даже самые грубые, особенно если к ним прилагаются всякие интересные напитки, так что гений не особо от нас пострадал. «Чего именно вы испугались?» — строго спросил Шурф. Он буквально светился готовностью прочитать Малдо столько душеполезных лекций о мужестве, необходимом всякому большому художнику, сколько понадобится, чтобы окончательно и бесповоротно его вразумить. Впервые за все время всерьез задумался, будут ли мои постройки хотя бы такими же долговечными, как обычные каменные и кирпичные дома. Вроде бы никаких причин сомневаться в их прочности у меня нет, но я все равно испугался. А вдруг этот дворец однажды просто возьмет и исчезнет? Станет истлевшей грудой хлама, который я в него превращал? Было бы очень жалко. Насколько мне известно, материальные объекты, созданные с применением очевидной магии, можно считать даже более долговечными, чем обычные вещи. Причем я говорю «более долговечными» только потому, что назвать их «вечными» мне не позволяет потребность всегда оставаться точным в высказываниях. Ученые до сих пор спорят, можно ли считать вечной хотя бы саму Вселенную, и я пока не определился, какую из сторон следует поддерживать в этой дискуссии, потому что аргументы обеих довольно остроумные, но недостаточно убедительны для меня. Вот теперь я совершенно точно не перепутал бы слова Шурфа с собственными мыслями, даже если бы он по-прежнему оставался невидимым и пользовался безмолвной речью. Потому что к таким сияющим вершинам занудства мне вовек не вознестись. Да он и сам далеко не каждый день так блистает. Прошли те времена. Но сейчас, надо думать, способности моего друга обострил культурный шок. Меня же культурный шок вверг в такое блаженное молчаливое оцепенение, что эти двое, хоть и были увлечены разговором, периодически косились на меня с явной тревогой. «Ты вообще еще жив?» Я только вяло отмахивался. «Ловите свою удачу, пользуйтесь случаем, когда я еще вам за один вечер столько намолчу». «Теорию-то я знаю на зубок», — сказал Шурфу Малда. «И согласно этой теории все мои постройки должны простоять до конца времен, если не применять к ним специальной разрушающей магии, что, по счастью, довольно непросто и строжайше запрещено законом. Так что мой страх абсолютно иррационален, в этом я отдаю себе отчет. Говорят, некоторые люди точно так же боятся за своих совершенно здоровых детей, возлюбленных и друзей. А вдруг случится несчастье? А вдруг прямо завтра заболеет? А вдруг всего через какие-то несчастные 300 лет умрет? Чокнулся я совсем с этим дворцом, вот что. И ничего поделать с собой не могу. Ну, это далеко не худшая разновидность безумия для художника вашего масштаба, неожиданно согласился Шуров. Я бы даже сказал, отчасти полезное для ваших современников и будущих зрителей. Лучше уж трястись над своими работами, чем следовать примеру Гриссы Шумары. Услышав незнакомое имя, я встрепенулся. А это еще кто? Знаменитый поэт эпохи короля Мёнина. Судя по отзывам современников, исключительный мастер. Однако составить собственное мнение о его творчестве нет возможности ни у меня, ни у других экспертов. Гриса Шумара был одержим удивительной идеей, будто стихи не должны переживать своего автора. Якобы это вредит то ли самому поэту, который рискует застрять между жизнью и смертью каким-то невообразимым образом, равномерно распределенным по своим стихам, то ли некоему гипотетическому общему пространству поэзии, привнося в него дыхание смерти. Я тщательно изучил обе версии и считаю их скорее поэтическими метафорами, чем рабочими гипотезами, хотя сколько-нибудь основанными на достоверном знании о природе смерти и текста. Но, к сожалению, Гриса Шумара принимал решение задолго до моего рождения и вынужденно обошелся без моих консультаций. Поэтому он наложил на свои стихи заклятие, на создание которого потратил немалую часть своей долгой жизни. И оно сработало таким образом, что в день смерти Гриссы Шумары сгорели все книги с его стихами до последнего экземпляра. И все его рукописи, и черновики, и даже личные письма совершенно посторонних людей, которые содержали цитаты из его стихотворений. Не сохранилось ни единой строчки. Когда многочисленные поклонники таланта Гриссы Шумары пришли в себя после такого несчастья и попытались восстановить его наследие по памяти, выяснилось, что и самопишущие таблички, и тетради сгорают, как только туда записывают хотя бы одну строчку. Пробовали намеренно писать с ошибками в надежде, что тогда заклятие не сработает, но это не помогло. Была идея уехать подальше от сердца мира, в идеале на другой материк, и попробовать восстановить записи там, но воплотить ее на практике, к сожалению, не успели, потому что... «Люди, которые помнили его стихи наизусть, тоже сгорели», — ужаснулся Малда. «Такого исхода многие опасались, но, к счастью, все-таки нет». Гриса Шумара не был кровожаден. Просто люди сперва постепенно и незаметно, а потом все стремительнее стали забывать его стихи. В том числе признанные знатоки поэзии с профессиональной памятью, способные вместить не одну дюжину томов. Единственное, что в итоге уцелело, несколько любительских переводов на ирашийский язык. Но ирашийский язык, как вам обоим, полагаю, известно, был создан специально для торговых операций и деловых переговоров. Переводить на него поэзию – задача, скажем так, нетривиальная. Неудивительно, что неизвестный переводчик не справился. Сохранившиеся переводы сделаны настолько грубо и неумело, что составить по ним хотя бы приблизительное представление о характере творчества Гриса Шумары и особенностях его поэтического языка не представляется возможным. Это одна из самых печальных утрат за всю историю угуланской литературы. Особенно досадно, что в основе его лежит обычное суеверное заблуждение, недостойное творца такого масштаба. Все-таки невежество — первопричина всех бед. «Но пока существует возможность построить мост времени, ничего не пропало», — легкомысленно заметил я. «Да, я так тоже думал», — согласился мой друг, — «и уже составил список лакун в истории литературы, которые можно будет закрыть, когда я освою этот прием. Гриса Шумара там значится первым номером. С кого еще и начинать?» Вот для чего на самом деле древние изобретали мост времени. Все наши магические амбиции вместе взятые на фоне лакун в истории литературы — полная ерунда. У сэра Шурфа Лонли Локли есть одно воистину удивительное свойство. Когда он не желает распознавать сарказм собеседника, он его не распознает, хоть стреляй. Вот и сейчас хладнокровно кивнул. Да, для серьезного исследования этот метод действительно неоценим.